все, кому за 35, хорошо помнят, как они в школе изучали предмет биологии. Этому помогал учебник, в котором окружающий мир рассматривался с точки зрения атеизма. Но сменилась власть, а вместе с ней отношение к окружающему миру людей. Но современный учебник по биологии недалеко ушел от того, который был в прежние времена. Но среди современных учебных пособий встречаются такие, которые можно назвать «белой вороной». К ним обращается пристальное внимание не только верующих людей, но и явных атеистов. Сейчас юный корреспондент Яков Абель встретится как раз с автором этого необычного учебного пособия по биологии для 10 и 11 классов. Вашему вниманию предлагается вторая заключительная часть беседы.
Сергей Юрьевич, а как вы пришли к вере?
Очень трудно я пришел к вере. Даже трудно сказать, когда это началось. Но помню, когда я был студентом-второкурсником еще московского физтеха. Это был далекий 82-й год, советская действительность. Я тогда заинтересовался синергетикой, нейронесной термодинамикой. Почему? Потому что меня волновало, как же произошел переход от мертвой материи к жизни, к первым живым существам. Идею Бога я тогда всерьез не воспринимал. Ну, не было ни Библии, ни Евангелия, ни церквей. Хотя, и, конечно, нельзя сказать, что я был атеистом. Я потратил массу времени и изучил все эти книги и понял, что наука на самом деле не знает, откуда взялась жизнь. Тогда я подумал, что это, наверное, ну, мистика какая-то. То есть есть какие-то силы, о которых там говорят, но физика просто до них еще не докопалась. Приборами еще не научились это измерять. Значительно позже я стал искать в этой мистике как бы какие-то силы, которые могли бы двигать этим миром материальным, какие-то, может быть, глубины, явления. Много сталкивался с экстрасенсами, людьми, которые занимались восточными практиками в Москве, йогами всякими, но не нашел того, чего искал. С одной стороны, может быть, потому что все восточные практики дают не то, что обещают. Вот, любые йоги там вам или, скажем, какие-то другие учения Востока, они декларируют, они дают человеку счастье, духовное развитие, полноту душевных и духовных сил, телесное здоровье. На самом деле плодят ущербных людей с разбитой психикой, с разбитым здоровьем. Почему? Потому что это люциферово гнозы, что называется. То есть, но с другой стороны, я считаю, что там есть какие-то силы, что что-то присутствует. Но сегодня-то я знаю, в чем дело. Господь создал человека по своему образу и подобию, соответственно, человек по своему замыслу, он может все. Человек может все и творить чудеса, он может. Но другое дело, что это сокрыто до поры до времени в человеке греховном, которому нельзя. Ему нужно сначала измениться, покаяться. Вот, и когда каким-то искусственным путем люди открывают себе какие-то возможности, вот йоги говорят о каких-то чакрах, там, энергетических потоках, это, простите, история с лягушачьей шкурой, которую сожгли раньше времени. Так и люди потом долго мучаются. Хотя я увидел, что эти силы есть. Но это еще не было встречи с личным Богом. Почему? Потому что тот мир духовный, который открывается индусу или китайцу, это Бог безличный. Как бы. То есть это какие-то силы они чувствуют, но Бог для них не личность. Это, ну, некий универсум, какой-то закон, какая-то вот объективная реальность, которая к тебе никак не относится. Она сама по себе, и Бог индусов никак к тебе не относится. Будда, ему совершенно все равно, ты сам к нему должен идти. Как бы. Это не было встречи с личным Богом, я был очень расстроен, потому что такой Бог меня не устраивал, я понимал, что тут что-то не то. И только когда я вот пришел в церковь православную, меня поразило то, что там, что обещается, то и есть. То есть вот тебе обещается, что ты раскаешься о своих грехах и почувствуешь явное облегчение. Действительно, я обнаружил. Я первый раз исповедовался 4,5 часа. И как это действительно было серьезное облегчение, потому что все оно есть. Я причастился и действительно увидел, что все оно есть. То есть это единственная религия, которая дает то, что обещает. В отличие от индусов еще всего. Я как физик понял, что так истина тогда здесь и сокрыта. Вот я все проверил, оно все есть. И вот, наверное, с тысячелетия крещения Руси, когда я сам покрестился и пришел в православную церковь, я в православную церковь только почувствовал на себе, что Бог меня видит, вот, что это богообщение. И он мне помогает. Это не бог индусов или там йогов или еще кого-то, который живет где-то сам по себе, а ты там как-то к нему рвешься там. А вот это Бог, который тебя любит и знает, и готов тебе помочь. И вот, наверное, это вот было моментом так как я пришел к Богу. Но это долгие были годы исканий советского физика, которому необходимо было убедиться.
Вы сказали, что вы исповедались и причастились еще когда не были крещены. А разве так
нет,
можно?
Нет, уже после крещения. Это же был процесс, это же не вот сразу. Сначала я обратился, ну, там было очень трудно. Для меня, для физика, нужно было почувствовать этот мир, что есть что-то помимо того, что есть. А вот, но когда я, как бы, мне удалось почувствовать, как бы, было уже поздно. Почему? Потому что силы оказались не те, которые вот, мы встречаем в церкви, а те, которые все на оборотной стороне. Как бы. И был долгий период, когда я, как бы, чувствовал, что вот он есть, этот мир. Вот, ну, мне не хотелось с ним общаться. То есть было после всех этих восточных знакомств с этими восточными всеми вещами, человек сталкивается с тем, что вот какая-то реальность начинает на него давить, как бы не та. Было очень серьезное такое, ну, нервное такое напряжение большое очень. Только когда вот я обратился к православным и почувствовал, что значит за меня помолились, да, и что значит я сам подошел к иконам и стал к ним обращаться, насколько это великая сила, как бы, и насколько она, так сказать, быстро обращает в ничто, казалось бы, какие-то серьезные вещи. Вот с этого, наверное, началось непосредственно. А уже потом я покрестился, потом я исповедовался. Но это был процесс. Вот я помню свою первую исповедь, я действительно, как ученый, даже был удивлен, что действительно я поисповедовался, и это не было просто моментом психологическим. То есть я кому-то выговорился. Ну, 100 раз можно выговориться кому, но такого эффекта вы не получите. У меня было реальное чувство, я понял, что я всю жизнь ходил с тяжелым рюкзаком, набитым камнями. Тут с меня его сняли, его просто нет. И никогда больше не будет. Почему? Потому что я рассказал о своих грехах. Вот это было реалия религиозная, которая для меня, безусловно, показала сразу истинность вот, православия. Вот.
Хотел вопрос задать. В современной науке, биологии и других науках, у ученых нет одной точки зрения о том, сколько же лет Земли. Одни считают, что 4,5 миллиарда лет, другие считают, там, что 500 миллионов лет. Некоторые считают даже, встречался с точки зрения, что триллионы лет. Но по Библии мы знаем, что 7518 лет. Что же есть истина? Хотя истину мы не знаем, что же есть правда и как эту правду воспринимает научный мир.
До появления эволюционных теорий так и считали, что мир 7 тысяч лет. Когда появился эволюционизм, сторонников Дарвина, трезвые ученые стали спрашивать: коллеги, о какой эволюции вы говорите? Тысячи лет назад по деревьям прыгали те же самые обезьяны. Еще при первых египетских фараонах мы пахали на тех же самых быках. Где она, эта эволюция? А помните? Тогда дарвинисты сильно стали думать, ведь мы-то ее не видим. На наших глазах она не происходит. Древние египетские цивилизации возникли за 3000 лет до Рождества Христова. Через там буквально 500-600 лет после потопа, так получается. Мы-то ее не видим. Тогда они стали говорить, что мир гораздо больше лет. Библия ошибается. И постепенно этот срок стал увеличиваться. Сегодня Земле считают очень много лет. Почему? Потому что предполагают, что она существовала всегда. Если Земля существовала всегда, когда-то был большой взрыв, потом она была огненным шаром, огненный шар стал это остывать, стал, на нем появились горные породы, все это действительно должно длиться тысячелетиями. Вот. Но если Земля была сотворена, сразу готовой, тогда этих тысячелетий совершенно не нужно. Понимаете? И многие думают, что изотопный анализ может подтвердить. Вот мы берем на анализ изотопы, и они нам показывают, что миллиарды лет Земле. Мы берем, а там свинца очень много, значит, период полураспада урана, скажем, там 4,5 миллиарда лет, а свинца уже половина, значит, ну, пара миллиардов лет Земле есть. Но кто сказал, что Господь создал планету с чистым ураном? Реально, Господь мог создать изотопов какой-то смеси. И потом, мне кажется, если бы Господь оставил явное свидетельство того, что Он создал мир не так давно, то это было насилием на человеческой воле. Господь как бы оставил следы для умных, которые готовы принять веру, и скрыл себя для безумных, которые еще не готовы принять идею Бога, чтобы это не было для них насильно. Поэтому сегодня, глядя на Землю, материалисты видят, что да, наверное, она давно существует. А люди верующие постоянно находят свидетельство того, что Земля эта сотворена и сотворена недавно. Конечно, чтобы сегодня доказать, что Земле 7000 лет, это нужны исследования не отдельных ученых и даже не институтов, а Академии наук. Это очень серьезное изучение, сколько горных пород постоять, сколько нужно изучить пластов, чтобы разобраться в этом и доказать. Но в то же время многие факты последних лет, они просто произвели шок в научном мире. Например, в костях динозавров нашли эритроциты, красные кровяные тельца, которые сохранили свой цвет. Появились методики, которые позволяют органику выделить из окаменелости. Эритроциты, их невозможно отличить даже палеонтологам от эритроцитов современных страусов. Так хорошо они сохранились. Находят прозрачные кровеносные сосуды. И это очень серьезно отнеслись к этому учеными. Десятки исследований были проверены, чтобы это опровергнуть. Но только подтвердили. Сегодня это пару десятков публикаций Science, Nature, самые достоверные журналы. Это факт неоспоримый. И наука уже сдалась. Ну, она говорит так, что оказывается, такие вещи могут сохраняться миллионы лет. Ну, это же смешно. Мы с вами прекрасно знаем, если стаканчик с кровью поставить там, где-то вот там на полочку, через неделю там ни одного эритроцита уже не будет. Ну, в костях они сохранятся подольше. А кости динозавров – это же не мерзлоты, это гнилостные ручьи, Штаты, Африка. Или вот, например, нашли бактерии. В янтаре, в галитах, кстати говоря, находят бактерии. Возраст этих пород галитов – 250 миллионов лет. А дали этим бактериям благоприятные условия, эти споры ожили, стали размножаться. У них ДНК сохранилась. ДНК – это очень тонкая структура, она разваливается там, какая там тысяча лет, ну как там, ну я не знаю, ну может быть, вот если были эпидемии какие-то, да, в средние века в Европе, так сегодня там можно жить, уже этих бацилл не осталось, да у них ДНК разрушена уже, все. Представить себе, что там в этих галитах или инвентаре, это тоже десятки научных работ, ДНК в этих спорах сохранилась, конечно, это абсурд, Но науке приходится в это верить. Почему? Потому что... Ну, иначе надо, по-другому надо как-то относиться к Земле. Иначе надо сказать, что динозавры это было вчера. Надо сказать, что глубокие мезозойки нашли галиты с бактериями, это было вчера. Понимаете? И что удивило их еще, бактерии с глубокого мезозоя удивительно похожи на современных. Они ничем не отличаются от бактерий, бултыхающихся в Мертвом море сегодня. Возникает другой вопрос. Ну хорошо, пусть ДНК сохранится. А почему за 250 миллионов лет их коллеги в Мертвом море никуда не эволюционировали? 250 миллионов лет эволюции, никаких изменений генов, как это? Вот. Ну, конечно, этих фактов мало, чтобы полностью убедить научную общественность в том, что миру не так много лет. Нужно серьезное изучение. Но я считаю, своей задачей такие факты показывать, чтобы наука двигалась, а не оставалась вот в этом тупике эволюционном. Чтобы люди изучали дальше.
Вообще, откуда идет цифра, что вот с этого времени мира 7518 лет?
Сама цифра... Ее любой человек может, взяв калькуляторы и Библию, получить. Откуда она берется? Известно, например, что Адам родил Сифа, когда ему было там, по-моему, 230 лет. Значит, Сиф родился в каком году от Адама? 230. Известно, когда у Сифа родился первенец, там, через там, 215 лет. Соответственно, Енос родился, этот первенец, в каком году? 230 плюс 215. И так у каждого следующего сына известно, в каком, во сколько лет он родил первенца. Складывая все эти события, мы сразу определяем, например, когда произошел потоп. В 3600 году до Рождества Христова. Мы определяем, когда был призван Авраам. Идя дальше по калькулятору, мы находим, когда израильтяне попали в Египет. На 130 году жизни Иакова. Читаем дальше. В Библии указано, что от призвания Авраама до исхода прошло 430 лет. Флавий пишет тоже о том же, что это иудейский историк, что в Египте евреи провели 215 лет. Да, соответственно, исход в 1609 году. Правда, современная наука с этим спорит. Она говорит, что в те годы фараоны были слишком сильны, чтобы ушел целый народ. Но, с другой стороны, другие ученые, тоже египтологи, говорят, что евреев было настолько много, 600 тысяч мужей при исходе, что они в любое время могли не только уйти из Египта, но и завоевать весь Египет, чего, собственно, боялся фараон. И так, складывая годы, мы легко приходим к царству Давида, Соломона, а оттуда уже все так же легко считается. Здесь сколько царствовал каждый царь, период разделенного царства. И мы получаем, складывая эти события от Адама, именно примерно 5500 лет до Рождества Христова. То есть вот как бы здесь ничего такого сложного нету. Другой вопрос, как это соотнести с современной исторической наукой. Ну, вот мне пришлось тоже работать над другой книгой «Библейская история Ветхого Завета», где показано, что то, что написано в Библии, очень хорошо взаимосвязано с теми стелами, камнями, манускриптами, древними, которые нашли. То есть, оказывается, все основные вехи библейской истории, они прописаны в истории всемирной. И более того, во многих случаях опережают ее на тысячи лет. Вот такая ситуация.
А вот еще такой вопрос. Вот когда вы говорили какие-то вот факты, подтверждающие того, что от сотворения мира так мало времени прошло, либо еще какие-то факты составляли свои труды, были ли такие ситуации, когда люди, которым это было не очень, которым это было невыгодно, предлагали или там заставляли вас умалчивать, либо мешали вам писать?
Ну, знаете, бывали случаи, когда я сталкивался с геологами, серьезными докторами наук, которые кричали, говорили, что вас надо расстрелять, книгу вашу надо сжечь, вы уродуете наших детей, вот, своими библейскими этими, вы фанатик. Вот. Ну, я-то просил таких людей раскритиковать, как бы, то есть показать, что у меня неправильно в своей книге. И когда они, не имея возможности обратить мое внимание на ошибки, начинали кричать, что у вас неправильно все, вас надо расстрелять, я понимал, что книга уже хорошая. Значит, там не к чему придраться. Ну, после этого я стал публиковать. Вот. Какие-то препятствия. Ну, мне трудно строить препятствия. Я как бы частное лицо. Пишу, издаю, ни от кого не завишу. Вот. Ну, постоянно какие-то фальсификации в интернете. То есть, вот нападают сайты, в основном какие-то сатанинские или там... Коммунизм рубл сайт, например, они постоянно ищут ошибки в изданиях, раздувают малейшие недочеты до размеров там, того, что автор совершенно вообще бестолковый, пишут о том, что академик Алтухов с Вертяновым вообще не работал. Но вот после того, как открыл самый сайт, вот сайт http://vertyanov.ru, сайт Вертьянова, все стало на свои места. Почему? Потому что я выставил все рецензии с настоящими подписями, печатями. Даже свои беседы с Алтуховым мы выпустили в эфир радиостанции «Радонеж», и они на сайте тоже присутствуют. Каждый может послушать, как выдающийся академик современности, заслуженный профессор МГУ, человек, который 30 лет занимался вопросами эволюции популяции, своим голосом говорит о крахе эволюционной теории. Ну вот, как бы, но все равно фальсификации не перестают появляться. Так что против одной женщины даже чуть не пришлось в суд обращаться. Я, может быть, не знаю, еще даже придется, потому что такая была клевета. Вот, ну, что сделать? Надо терпеть.
Наша программа подходит к концу, и вот я хотел бы узнать, скажите нашим радиослушателям, Сергей Юрьевич, какие ваши труды есть? И где их используют, и где их можно найти?
Первая моя книга «Происхождение жизни» уже вышла 5 тиражей по Благословенствующего Патриарха. Издана это Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. А вот она очень известная, во многих магазинах она есть. И здесь, в Екатеринбурге, во всяком случае, в Новотихвинском. Учебник общей биологии для 10-11 классов вместе с задачником. Там 3500 задач, чтобы наши дети полноценно подготовились к экзаменам по биологии. Вот все это тоже здесь тоже в Волгограде есть. И мои последние книги, которые я уже делал не как ученый, а просто как православный человек. Вот «Библейская история Ветхого Завета» и второй том «Евангельская история», вот, где я уже как православный человек написал эти книги для современной интеллигенции, чтобы сегодня любой из нас, кто захотел бы за несколько вечеров прочитать, что же написано в Ветхом Завете и как это соотнести с всемирной историей, что же написано у 4 евангелистов, как это правильно понимать, сесть просто вечерами и прочитать так, чтобы ему было все понятно, чтобы никуда не приходилось лезть. Вот изданы были книги «Библейская история Ветхого Завета» и «Евангельская история». Но там я уже под другим псевдонимом Сергея Воробьева. Я так привык оставаться в тени. Мне не очень нравится, когда вот этот тот самый, там, который написал. Вертянов уже, конечно, никакой не псевдоним, все уже знают. Там, в интернете столько было шума. Поэтому вот эти книги я написал под другой фамилией. Так, чтобы для людей мира для тех людей, которые на меня постоянно нападают в интернете, уйти в другую плоскость. Действительно, эти книги никак не касаются моих исследований по сотворению мира и происхождению жизни, но многие считают, что интересны они. Вот я читал лекцию недавно в Волгограде, там взяли на обучение такие книги в Богословском университете, в духовном училище. Почему? Потому что по Ветхому Завету, например, сегодня просто ничего нет. Слободской – это очень фрагментарно и неглубоко. Все-таки эмиграция 50-х годов и Россия начала 2000-х – это совсем другое. Вот. И по Ветхому Завету ничего нет. Читать Лопухина – это очень много и разбросано. Систематического такого познания Ветхого Завета не получится. А по евангельской истории – ну, та же проблема. Появилось очень много толкований XIX века, которые заменили собой толкование древних святых отцов, в том числе Иоанна Златоуста. И мы, когда делали в Лавре евангельскую историю, вот возродили эту традицию. И в первую очередь мы опираясь на древних святых отцов, того же самого Златоуста или Зигавина или Феофилакта. Почему? Потому что при тщательнейшей проверке оказалось, что вот именно они были более правы в толковании тех евангельских событий, к которым мы привыкли. И там много интересного.
Спасибо, Сергей Юрьевич, за нашу беседу. У нас был гость из Москвы, Сергей Юрьевич Вертянов, автор учебника «Общая биология для 10-11 классов» и задачник к этому учебнику. Напоследок, Сергей Юрьевич, что вы можете пожелать нашим слушателям? Как детям, так и подросткам, так и взрослым.
Ну, мне хотелось бы пожелать вам счастья в духовной жизни, чтобы вы на своем пути к Богу чувствовали и помощь Божию, и его заступничество, получали какие-то вот откровения от Господа, какую-то помощь в ваших духовных трудах, потому что для православных христианина главное ощущать, что Господь рядом, что Он нас видит и слышит, что Он нам помогает. В этом суть жизни христианина на любом его пути, будь ли то путь научный или просто путь каких-то светских даже своих трудов для общества, для людей. Самое главное, что хотелось бы пожелать, это большего ощущения присутствия Божия, участия Божия в своей жизни.
Спасибо. Программу вел корреспондент Яков Павлов. До свидания, Сергей Ильич.
До свидания.